Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. И сегодня с нами на связи Ланцева Анна, кандидат культурологии, богемист, доцент кафедры славяноведения и культурологии Института славянской культуры и соорганизатор проекта «Святые славянского мира» при Центре славянских культур Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер, Елизавета.
Мы сегодня хотели поговорить с вами о святом Вячеславе Чешском, о его бабушке Людмиле, 17 марта, день его памяти. Но говоря о Чехии, как-то хочется начать с самого начала, а именно с братьев Моравских Кирилле и Мефодии. Моравия – это территория современной Восточной Чехии?
Да, совершенно верно. Великая Моравия – это, наверное, самое большое государство раннего средневекового славянского мира, в котором Чехия занимала очень важную роль и географическую территорию, конечно.
И вот в IX веке, 862-63 год, князь Ростислав Великоморавский, он попросил Константинополь прислать просветителей на свою землю, просветителей, которые бы разговаривали с народом на его языке. И так началась знакомая, думаю, всем нашим радиослушателям миссия братьев Кирилла и Мефодия. Давайте вот об этом поговорим.
Да, с большим удовольствием. Действительно, в 863 году Кирилл и Мефодий по приглашению великоморавского князя Ростислава, с одной стороны, с другой стороны, по просьбе византийского императора Михаила III, приезжают на территорию Великой Моравии. И считаю, что действительно очень важный такой выбор мы сделали, в том числе в связи с тем, что начали разговор с Кириллом и Мефодием, потому что наши соотечественники, они часто ассоциируют вот эту миссию Кирилла и Мефодия по большей степени там с Болгарией, Сербией, точнее миссию учеников Кирилла и Мефодия. А все-таки все начиналось именно с Великой Моравии, с той территории отчасти, где ныне проживают чехи и отчасти поляки. Кирилл и Мефодий приехали на эту территорию, чтобы создать письменность, которая была бы доступна тем людям, которые проживали на Великой Моравии, то есть письменность на славянском языке. Другое дело, до сих пор существуют вопросы среди исследователей, какая была письменность сначала создана, глаголица или кириллица. Ну, я сейчас не буду вдаваться в такие глубокие филологические дискуссии. Скажу лишь о том, о той важности переводов богослужебной литературы, гимнографии на славянский язык. И вот эти переводы, они впоследствии нашли свое отражение, функционирование и в Чехии, и на территории Чехии, и на территории Польши. Правда, к сожалению, с XI века в Чехии возымел свое место, доминировал, так сказать, уже латинский язык, а славянское богослужение осталось как-то за кадром.
Но сейчас вот я знакомилась с доступными статистическими данными, пока готовилась к программе. Сейчас Чехия считает себя самой атеистической страной в Европе. И при этом 23% чехов считают себя католиками, 6% протестантами, а вот остальные называют себя атеистами. И вот такой путь прошла страна. Я прошу прощения, что я таким галопом столько веков проскочила, да, я понимаю, что для ученого, который углубленно занимается страной, это дико может прозвучать. Но вот там с точки зрения обывателя, страна в которой началась христианская просветительская миссия Кирилла и Мефодия, и сейчас вот самая атеистическая страна в Европе.
Ну, вы знаете, вот насчет этого я даже бы позволила себе несколько подискутировать, потому что,
замечательно,
как оказывается, да, в российских источниках действительно очень часто Чехию представляют как самую атеистическую страну. С другой стороны, сами чехи, наверное, себя бы так никогда не назвали. Ну, достаточно сказать о том, что вот буквально 2 года назад, нет, все-таки 3 уже года прошло с тех пор, как я участвовала в конференции в Чешской, в Праге, причем в Страговском монастыре, это древнейший монастырь Праги, в конференции, которая называлась «Святые славянского мира». В том числе говорились о чешских святых от Средневековья вплоть до нового времени. И на этой конференции были представители из разных университетов, Чехии, Словакии, даже венгры были, но а также представители католического духовенства. И все наше это замечательное научное мероприятие закончилось таким культурным мероприятием уже в костеле, где звучали замечательные произведения, католическое перепроизведение на чешском языке. И надо сказать, что едва ли чехи бы согласились с тем, что их страна сугубо теистического характера. Да, безусловно, нельзя не сказать о том, что Чехия, являясь частью Евросоюза, не может не представлять, не аккумулировать в себе такие секулярные тенденции, да, но, тем не менее, вот эти традиции, традиции древности, они живы у чехов, даже у тех чехов, которые, может быть, не ходят в церковь, которые, может быть, себя не считают воцерковленными, но святой Вацлав, да, традиция свято-вацлавская, она жива до сих пор в народе.
Вот давайте поговорим об этом. Ну вот тоже, наверное, начнем сначала. Святой Вацлав, он же святой Вячеслав, князь чешский, почитаемый и у нас тоже. Я напомню, что 17 марта церковь празднует его память. Давайте скажем пару слов о его житии.
Ранними памятниками, который представляет собой географический комплекс, то есть житийный комплекс, посвященный святому Вацлаву, представляют собой жития, написанные немецкими, точнее, регенсбургскими монахами. Это монастырь святого Гимрама или Эммерама в нынешней Баварии. Почему именно там? Потому что на тот период Чехия как раз-таки относилась к регенсбургскому диацезу или регенсбургской епархии. И вот из монастыря, из среды монастырской выходит житие с латинским названием «Crescendo fide Christiane», что в переводе означает «превозрастание веры христианской». Это такое наиболее фундаментальное житие, которое нам рассказывает о жизни, страданиях и подвигах святого Вацлава или Вячеслава, как его называют на Руси. Но еще один памятник необходимо указать – это житие епископа Гумпольда. Довольно-таки интересный памятник, рассказывающий больше о смерти святого Вацлава. И все же легенда Кристиана является основным таким сюжетообразующим памятником, источником. Я хочу также указать на значение слова «легенда», которое не всегда правильно воспринимается в нашей среде. Легенда со среднелатинского обозначает буквально «читаемое», то есть то, что читалось во время богослужения, то, что входило в бревиарий, книгу чтений, дословно. Вот эти вот кусочки, они читались на богослужении. Ну, достаточно сравнить их с нашими древнерусскими проложными житиями. Это те небольшие фрагменты жизни святых, которые читались на вечернем богослужении между 6-й и 7-й песнью канона. Они как бы пролагались, вставлялись. С XI века известны и памятники, посвященные святому Вацлаву, я имею в виду географические памятники, на славянском языке. Они были окончательно описаны в научном таком дискурсе в XIX, начале XX века. В XIX веке житие убиения Вячеслава, князя Чешского, было найдено российским славистом Александром Христофоровичем Востоковым. И нашел он...
Да, что значит найдено?
Было найдено среди собраний графа Румянцева. Это нынешняя Российская государственная библиотека. Там есть очень большой архив. И в книге, которая называется «Торжественник», эта книга как раз представляла собой сборник житий, текстов, посвященных святым, да, праздник святого или торжество, это было практически синонимами. Вот там было обнаружено это житие. Второе житие более позднее было обнаружено уже в 20 веке Николаем Никольским. Данные жития написаны на славянском языке. Ну, безусловно, здесь можно говорить о влиянии чешской культуры, точнее даже древней чешской культуры, в которой функционировал славянский язык как язык просветителей Кирилла и Мефодия. И в это же время центром славянского богослужения, славянской культуры в Чехии был Сазовский монастырь. И нам известно, что этот монастырь в живописном местечке у слияния реки Сазовка, он поддерживал тесные контакты с Киево-Печерским монастырем. И, видимо, вот эти контакты приводили к тому, что ранние богослужебные книги, ранние жития на славянском языке, они были перенесены на русскую почву.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас на связи Анна Ланцева, кандидат культурологии, богемист, доцент кафедры славяноведения и культурологии Института славянской культуры. Я вас попрошу вот эти географические источники, про которые вы сейчас рассказали, ну, не то чтобы пересказать, а просто рассказать тем, кто, может быть, не знает, почему Вячеслав Чешский святой, грубо говоря, за что он и почему он был канонизирован. И надо сказать, что он же почитается и католиками тоже, потому что это произошло до разделения церквей, это произошло в X веке.
Да, это очень важный ключевой момент до разделения церквей. То есть мы имеем до 1054 года, до этого трагического периода, в общем-то, в истории христианства, когда единое тело Христово оно оказалось расколотым, да, на две половины, мы имеем целый ряд вот таких святых, и один из них Вячеслав или Вацлав Чешский. Безусловно, пересказать каждое житие представляется не так сейчас, точнее, не совсем возможно, потому что эти жития, они не дублируют, да, друг друга, они представляют, каждый из этих житий представляет определенный художественный памятник. Но суть такова, что святой Вацлав Чешский был родом из династии, из ранней династии Пшемысловичей, чешской династии Пшемысловичей. И его бабушкой была никто иной, как первая славянская святая и мученица, святая Людмила Чешская. Именно она его воспитала в духе христианства, и она его научила читать по-славянски, читать и писать. Да, это является таким важным, доминирующим моментом в житиях, особенно в славянских житиях, посвященных святому Вацлаву. Возник в определенном витке истории возникла некоторая контроверза, да, сосуществование двух регенш, это святая Людмила и Драгомир Истадон. Вот если святая Людмила – это такой лучезарный, это такой светлый образ чешской истории, то Драгомир Истадон – ее противоположность. Это язычница, язычница из палапского племени, которая ненавидела свою свекровь, по разным причинам, политическим, религиозным, в любом случае она как бы мы сейчас сказали, выжила. И святая Людмила ушла в Тетинский замок. Большую часть своей жизни, как я уже сказала, она посвятила своему внуку Вацлаву. Она его научила читать славянские книги, и затем Вацлав был отдан на обучение в такое учреждение. Ну, тогда мы понимаем, что средневековье, университетов в этот период еще не было. И учились при храмах, при монастырях, при церквях. Вот Вацлав учился в Будиче, это недалеко от Праги, в храме, при храме, точнее, святых Петра и Павла. Есть предположение, что сначала этот храм назывался Святого Петра, и лишь в 13 веке по Троцине, то есть те святые, да, которым посвящен храм, она расширяется, и храм с 13 века имеет название Петра и Павла. В любом случае, там святой Вацлав изучал языки латинские, греческие, такие классические языки, и получил довольно-таки хорошее образование. Затем он получает престол. Получает престол, когда умирает его отец Вратислав. И вот здесь в легендах представляется такой образ князя-монаха. Князя-аскета, да, который всячески способствует христианизации страны. Говорится о том, как святой Вацлав помогал нищим, обездоленным, бедным, худым, да, и так далее. Он готовил вино для Евхаристии, сам собирал виноград, затем толок его. Он приносил воду и, благословляя, говорил во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Это я вот прям цитату беру из «Жития». И интересно также, что в «Житиях» представлен только один его слуга. Мы действительно не знаем, сколько у него было слуг. Исторически, да, известно, что вот единственный слуга Подевой ему во всем помогал. Видимо, этот человек тоже был блаженный, потому что католики его называют блаженный Подевой. Так вот и называют.
Подевой, это, извините, можно я уточню? Это имя?
Да, это имя. Это такое славянское имя. Ну и хочу сказать о том, что виноградники для Вацлава, то есть то место, где вырастал виноград, который не необходим был для Евхаристии, это был своего рода таким знаковым моментом. Очень много виноградников в Чехии сейчас до сих пор, и они действительно связаны с культом, да, с почитанием святого Вацлава. Например, главная улица в Праге, она называется Виноградская, недалеко от Национального музея пражского. Вот, собственно, до этой улицы простирались виноградники. От Виноградской и вплоть до Петрщина на другой стороне Праги. Вот такой образ идеального правителя, аскетичного, да, по своему образу жизни. И очень мало в этих житиях, да, встречаются таких реалий. Реалии того периода, да. Мы знаем о том, что у Вацлава не складывались отношения с восточно-франским королевством, от которого зависела Чехия. И он договаривается, миролюбцем был, договаривается с восточно-францким королем Генрихом Птицеловым о даровании Чехии десницы, то есть правой руки святого римского мученика сицилийского происхождения, святого Вита. И вот с этих пор, да, в Чехии одной из таких сакраментальных фигур становится святой Вит. Причем этому святому в самом центре Праги был построен храм. Храм святого Вита в ранних источниках нередко называется ротондой, этот храм. Мы не знаем точно, как, на что была похожа эта ранняя ротонда Святого Вита. Есть предположение о том, что несколько с архитектурной точки зрения она походила на базилику Святого Петра. Но это лишь предположение. Потому что тот вид собора, который, например, туристы могут увидеть сегодня, он приобрел лишь в XIV веке, лишь в эпоху высокого средневековья, в эпоху, когда в Чехии правил император Священной Римской империи и чешский король Карл IV.
А по поводу гибели святого, есть какая-то единая точка зрения? Потому что я читала, что по одной из версий он был убит братом во время пира, по одной из версий он был убит у входа в храм.
Дело в том, что вот эти все версии, они складываются из определенной, зависят, точнее, от определенной редакции жития. В одной редакции сказано то, что, допустим, он приехал на пир и был убит, а в других редакциях говорится о том, все-таки большинство житий склонны считать, что святой Вацлав был убит при входе в храм. Да, это случилось после пира, действительно, и праздник очень интересный. Это праздник святых Косьмы и Дамиана, это почитаемые святые всего славянского мира. Вот перед заутренней святой Вацлав идет в храм, его настигает брат, младший его брат Болеслав. То есть тоже имя, да, такое говорящее, состоящее из двух корней, Болеслав. Опять же, разные существуют версии. По одной версии Болеслав ударяет мечом своего брата, но удар был не смертельный. А по другой версии, в соответствии со славянским, например, житием, святого Вацлава убивают дружинники Болеслава, и даже старославянское житие сохраняет их имена. Это Гнеста, Честа и Тира. Вот такая подробность. Но и, конечно же, с его смертью связан удивительное такое событие, когда кровь с той ручки, где убит, за которую схватился Вацлав, ее не могли смыть на протяжении 3 дней. То есть 3 дня текла эта кровь.
Раненый Вацлав схватился за дверную ручку?
Да. Даже те, кто приезжают в город Старый Болеслав, а это случилось именно в этом городе, им показывают эту ручку древнюю, говорят, что вот такое событие произошло в этот день, ну, конечно, который свидетельствует о кровопролитной вражде вот этих двух, точнее, вражде Болеслава, который напал на Вацлава. Ну, и очень часто этот сюжет сравнивают с житием святых Бориса и Глеба, святых страстотерпцев Бориса и Глеба, и даже Георгий Федотов в своей книге «Святые» говорит о том, что подвиг страстотерпчества, он был характерен для славянского мира, его нет, например, там, в Византии. Очень часто вот эти сравнения и с житийной точки зрения, с иконографической.
В том смысле, что для славянского мира было более характерно решать какие-то междоусобные войны, в том числе внутрисемейные противоречия, с помощью убийства?
Нет, с помощью убийства нередко в Средневековье решались такие политические моменты в разных странах.
Но вот Византии тоже,
это,
да.
Да, Византии тоже. Но само это слово, этимология, да, слово «страстотерпец», да, «терпевший страсть», да, вот это вот страсть, слово славянское, страсть, мучение. Вот оно характерно для славянского мира. И вот этот сам ранг, да, святости страстотерпца, он тоже характерен для славянского мира. Интересно даже и то, что вот этот контекст сопоставления Вацлава и святых Бориса и Глеба, он нашел свое отражение впоследствии, когда останки святых Бориса и Глеба оказались вложенными в ораторий, то есть в один из алтарей Сазовского монастыря, который я уже упоминала, так называемый древнейший славянский монастырь на территории Чехии.
Действительно, Борис и Глеб очень почитаемые страстотерпцы, и что, в принципе, неудивительно, потому что, как мы помним, Борис и Глеб – это очень почитаемые святые на Руси и не только, во всем славянском мире. Да, это первые русские страстотерпцы.
Непротивленцы злу, да, как и святой Вацлав.
Угу. А, может быть, стоит пару слов сказать не о Святополке, но о Болеславе. Почему он ополчился на своего брата? Потому что я читала, что тут не только борьба за власть, но и религиозная подоплека была.
Ну, вы знаете, вот здесь совершенно очевидно борьба за власть. И второй еще момент – который связан был с любовью всего народа, всего чешского народа, святого Вацлава. Его все любили, и бедные, и убогие, и нищие, и сирые. На это всегда делаются акценты в житиях. Он всем помогал, он был миротворцем. Вот здесь зависть тоже сыграла большое значение. Да, как евангельский Иуда убивает Христа по зависти. Также и здесь. И, кстати, в славянских житиях нередко встречаются такие евангельские аллюзии, убийства, связанные со святым Вацлавом.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».